Доктор Кристофер Юн. Библия. Искал оправдание, а нашел спасение. Часть первая. Гомосексуальность – одна из значимых и спорных тем. Однако мы часто некомпетентны, когда приходится говорить на эту тему. И не знаем, как делиться радостной вестью об Иисусе Христе с общиной ЛГБТ. Верховный суд США разрешил однополые браки. Мы находимся в центре войны культур. Но наш Бог царствует, и Он продолжает радикально менять жизни людей и семей, на которых повлияла гомосексуальность. И моя семья тому пример. Рухнувшие надежды. Доктор Леон, отец доктора Кристофера Юн, вспоминает свои представления об Америке. «Я думал, что в США деньги растут на деревьях, и все улицы выложены золотом. В 1964-м я прилетел в Нью-Йорк и быстро осознал, как сильно ошибался. Я провел ночь в захудалой квартире моего друга в центре Харлем. На следующий день удивился еще больше, когда дети в масках начали звонить в наши двери и говорить «сладость или гадость». Тогда я сказал себе, во что я ввязался. Моя возлюбленная из колледжа, Анжела, прилетела в США через несколько месяцев, и мы поженились в следующем году. Я предполагал, что мы будем жить долго и счастливо, поскольку любим друг друга. О, каким же я был наивным! После 28 лет неразрешенных конфликтов и эгоизма наш брак был в катастрофичной ситуации. Оба наших сына советовали подать на развод, и мы начали оформлять документы. 15 мая 1993 года наш сын Кристофер вернулся домой после первого года обучения в стоматологическом университете и сообщил нам: «Я гей». Поскольку отношения с женой были безнадежными, я отстранился вместо того, чтобы противостоять этому сложному вызову. Я обвинил Анжелу в том, что она воспитала нашего сына геем. Заявление Кристофера только подтвердило мое мнение о том, что нам нужно разойтись в разные стороны. Я решил, пусть он делает, что хочет, потому что я ничего не могу с этим поделать. Однако моя жена отреагировала по-другому. Анжела рассказывает. Сложно подумать, что два простых слова «я гей» могут причинить так много боли. Думала, что запугаю Кристофера, заставлю его выбрать между семьей и сексуальной ориентацией. Но к тому времени он уже купился на ложь, что не может измениться, потому что родился геем. И он сказал: «Если вы не можете принять меня, то у меня нет другого выбора. Как только уйти». Без колебаний взял свои сумки и ушел. Невозможно описать, как я себя чувствовала. Известие о смерти сына пережить было бы легче. Думала, что Кристофер был ближе всех ко мне, и он тоже меня предал. Не было причин жить. Я задумала покончить жизнью. Я не была христианкой, но чувствовала потребность встретиться со служителем. Он дал мне брошюру про гомосексуальность. Я купила билет в Луивилл, где планировала попрощаться с Кристофером перед тем, как... Хотя я не любила читать, в поезде начала читать брошюру, которая объяснила план спасения, что мы все грешники, однако Бог полюбил нас. Тогда Господь открыл глаза, и я поняла, что так же, как Бог любит меня, я могла любить Кристофера, несмотря на его предпочтения. В Луивилле я позвонила женщине, которая стала моей духовной наставницей. Я погрузилась в Библию, и у меня было такое чувство, что не могу насытиться. Я поехала в Луивилл, чтобы покончить с жизнью. Так и получилось. Один из моих любимых стихов из Библии. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. «Я была сораспята со Христом, и я больше не живу для себя». Леон продолжает. «Спустя 6 недель я получил звонок от женщины, которая наставляла Анжелу. Она была очень рада сообщить, что жена отдала свою жизнь Иисусу Христу. Она была спасена. Я не очень обрадовался такой новости. Сказал ей: «Это мой худший кошмар, потому что с этих пор Бог на ее стороне». Ее преображение повлияло на каждый аспект ее жизни. У нее были близкие отношения с Иисусом Христом. Бог также работал и в моем сердце. Я начал ходить в церковь с женой. Друг пригласил нас на изучение Библии. Мы начали глубже понимать любовь Божью, больше любить Его Слово. Бог стал клеем, который укреплял наш брак. Господь притягивал нас к себе. Так Бог готовил нас к сложным годам, когда Сын все дальше и дальше уходил в гомосексуальность. Путь в петлю зависимости. Доктор Кристофер Юн. Все мое детство я поступал, как и большинство китайских, американских детей. Слушайся родителей, хорошо учись и, конечно же, учись играть на пианино. Я не был таким, как другие американские мальчики. Выглядел по-другому, поступал по-другому. У меня были другие интересы. Бог дал мне интерес к музыке и чувственность. Сатана не может забрать Богом данные дары, однако может исказить их восприятие. С раннего возраста надо мной посмеивались, потому что я был слишком женственным. Мне было 9 лет, когда я впервые увидел порнографические картинки в доме у друга. Я был смущен и боялся тех чувств. Те журналы дали мне искаженное понимание сексуальных отношений. Порнография разжигала страсть. В 16 лет я имел первый гомосексуальный опыт. Я умело скрывал чувства в старшей школе, колледже и даже во время учебы в резерве морской пехоты. Когда мне было 20 лет, я начал тайно ходить в гей-клубы в Чикаго. И когда переехал в Луивилл, где учился в стоматологической школе, то начал открыто жить как мужчина-гей. Проводил большую часть времени в гей-клубах, переходил от одних отношений к другим, ища близости и счастья. Но эти отношения не давали мне полного удовлетворения, так что я начал экспериментировать с наркотиками. Когда я был студентом, мне не хватало денег на наркотики, так что я решил подзаработать. Продавал наркотики друзьям, одногруппникам, даже профессору. Думал, что могу жить двойной жизнью. Студентом днем, а продавцом наркотиков ночью. Однако за 3 месяца до получения докторской степени меня исключили из университета. Родители прилетели из Чикаго в Луивилл. Я думал, что они будут бороться, чтобы меня восстановили, ведь мой отец стоматолог и хорошо знал декана. Им только надо было припугнуть администрацию тем, что они попадут в суд. Разве это не то, что бы сделали каждые хорошие китайские родители? Но в офисе у декана мама сказала: «Неважно, станет ли Кристофер стоматологом. Важнее, чтобы Кристофер стал последователем Христа». Родители сказали, что поддержат решение, которое примет университет. Они не были на моей стороне, так что я уехал подальше от них и от Чикаго, в большой город Атланта, штат Джорджия. Там я быстро стал лидером среди продавцов наркотиков в гей-общине, потом поставщиком для дилеров в десятке других штатов. К тому же каждый день имел множество анонимных сексуальных отношений. По мирским стандартам у меня было все: деньги, слава, наркотики, секс. Я обменял Божью правду на ложь. Я поклонялся и служил творению, а не Творцу. В своем мире я стал Богом. Надежда на Божьи обещания. Анжела. Леон и я не имели понятия о том, что Кристофер принимает наркотики, но знали, что его самая большая нужда — познать Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Так что я отправляла ему христианские открытки несколько раз в неделю. Я наполняла их ободряющими словами, писанием, гимнами и подписывала: «Люблю тебя всегда, мама». Он никогда не читал их, а выбрасывал в мусорник. Леон. Мы знали, что единственный способ увидеть сына — это полететь в Атланту. Так мы и сделали. Но на второй день он выгнал нас. Даже не позволил позвонить друзьям, чтобы те забрали нас. Перед уходом я предложил Кристоферу мою первую Библию. Я не был удивлен, когда он отказался, но все равно оставил Библию на кухонном столе. Позже мы узнали, что ее сын выбросил в мусорник. Было ясно, что до него не достучаться, но мы решили не фокусироваться на безнадежности, а сосредоточиться на Божьих обетованиях. Мы заручились поддержкой более чем 100 молитвенных воинов из нашей церкви и общества по изучению Библии. Вместе взывали Господу. Знали, что только чудо Божье может вернуть Кристофера. Моя жена начала молиться очень смелой молитвой. «Господь, сделай все, что понадобится, чтобы привести этого заблудшего сына к себе». В своем отчаянии она постилась каждый понедельник 8 лет подряд. Однажды она постилась 39 дней за Кристофера. Каждое утро проводила в молитве часы напролет. Она читала Библию и записывала некоторые свои молитвы. Вот одна из них. «Я буду стоять в проломе за Кристофера до тех пор, пока не будет получена победа, пока не изменится сердце Кристофера. Я буду стоять в проломе каждый день и ревностно молиться. И Господь, сделай мне одну услугу. Не дай поколебаться. Если обстоятельства усложнятся, я никогда не махну рукой на Кристофера. И ты, Господь, тоже не бросишь нашего сына. Хотя враг хочет уничтожить, я не сдамся и не перестану заступаться, хотя это может занять годы. Я отдаю тебе мои страхи, слезы и доверяю тебе каждый момент». Анжела. Я молилась 8 лет, и казалось, что Бог не отвечает. Но Господь отвечал на мои молитвы просто не так, как я того ожидала. Его ответом было: «Подожди, остановись, познай, что я Бог». Псалом 45, 11 стих. Когда я смотрю на все эти годы молитв и постов, вижу, что Бог таки совершил изменения. Они коснулись меня и мужа. Мы изменились и преобразились, стали трофеями Божьей милости. Как Чемберс говорил, мы здесь не для того, чтобы доказать, что Бог отвечает на молитвы, а чтобы быть живыми памятниками Божьей благодати. Бог притягивал нас к себе каждый день. Счет благословением открыт. Кристофер. Часто ответ на мою молитву не приходит быстро. Мои родители, не отступая, молились за меня. Как настойчивая вдова, моя мама бомбардировала небеса своими молитвами. И Бог сделал чудо. Это чудо однажды постучалось в мои двери. Когда я открыл, у меня на пороге стояло 12 агентов по борьбе с наркотиками из полиции города Атланта и две большие овчарки. Я только что получил большую партию наркотиков. Конфисковали наркотики и все мои деньги. Мне предъявили обвинение в эквиваленте уличной стоимости 9,1 тонны марихуаны. Мне светило вплоть до пожизненного заключения. Я пробовал звонить друзьям, однако я не знал, что дома за меня молилась мама. Она знала, если друзья будут рядом, я не буду нуждаться в Боге и родителях. Она молилась, чтобы Бог сделал так, чтобы друзья покинули меня. И в тот день ни один из них не ответил на мой звонок из тюремного заключения. Тогда я позвонил самым последним в моем списке — родителям. Я жутко не хотел звонить домой. Думал, что будут отчитывать и поучать. Но первое, что спросила мама — «Сынок, ты в порядке?» Никакого осуждения, порицания, только слова безусловной любви и благодати. Апостол Павел говорит: «Благость Божия ведет тебя к покаянию». Послание к Римлянам, 2 глава, 4 стих. И даже в тот день, когда чувствовал себя ничтожным, Бог изливал свою благодать на меня и притягивал к себе через слова моей матери. Моя мама была рада звонку от меня, потому что я годами не звонил домой, и она знала, что без сомнений это ответ Бога на ее молитвы. Когда она повесила трубку, борясь со слезами, то знала, что должна сделать, о чем поется в старинном гимне: посчитать свои благословения, назвать их все один за другим. И неважно, через какие бури она проходила. Она положила телефон, оторвала небольшой кусочек бумаги от рулона на счетной машинке, которая стояла возле телефона. Она начала записывать первое благословение. Кристофер в безопасном месте, но, по крайней мере, в сравнении с тем, где был раньше. Он позвонил домой первый раз. По мере того, как проходили мои годы в тюрьме, она продолжала добавлять к этому списку новые благословения и считать их. Она доклеивала бумагу от рулона на счетной машинке к этому списку и дописывала новые благословения. Сегодня этот список благословений длиннее, чем ее рост. Благословения написаны с обоих сторон бумаги. Через 3 дня я шел по территории тюрьмы. Я не хотел сильно смешиваться с теми очень плохими людьми, с преступниками. Ведь не думал, что я был преступником. Я прошел мимо мусорника, посмотрел и подумал: это отображает картину моей жизни. Видите ли, я происхожу из высшего среднего класса пригорода Чикаго. У моего папы 2 докторские степени. Я был всего в 3 месяцах от получения докторской степени. Моя жизнь шла хорошо. А теперь я оказался среди обычных преступников. Мусор. Опустив голову, я собирался пройти мимо того мусорника, Но что-то лежало сверху и бросилось мне в глаза. Я повернулся, нагнулся и поднял. Это был Новый Завет. Я взял его к себе в камеру и открыл эту хорошую книгу. В тот вечер я впервые перечитал все Евангелие от Марка. Но тогда я не думал: «О, это Слово Божье!» Я даже не думал: «Тут я найду решение всех моих проблем». Я просто думал: «У меня огромное количество свободного времени, и мне надо как-нибудь провести это время». Но то, что мы имеем в Библиях, это не просто чернила на бумаге, а само дыхание Божье. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Слово Божье может обличить меня в грехе, в бунтарстве, и это не было приятно. Я думал, что хуже быть не может, но ошибался. Несколько недель спустя меня позвали в кабинет к медсестре. Медсестра закрыла за мной двери и сказала присесть. Ей было некомфортно, она даже не могла посмотреть мне в глаза. Написала что-то на бумаге и медленно подвинула эту бумажку ко мне. Я посмотрел на эту бумажку и увидел там три буквы. ВИЧ.